Радио Свобода. Свобода на Московском открытом книжном фестивале. Круглый стол «Общество мемориал. Эстетика протеста» в серии «Культура протеста». Может ли и должен ли художник быть вовлечен в политику и в протестное движение? За нашим столом художник и писатель Семен Фабисович, рок-музыканты Михаил Барзыкин и Александр Лепницкий, композитор и теоретик Владимир Тонопольский, обозреватель политру Борис Долгин, модератор беседы культуролог Юлия Лидерман.
Начнем с Михаила Барзыкина. Любопытно, что на демонстрациях, акциях массового протеста звучит музыка из динамиков, звучит музыка 90-х. Ну, даже, да, 80-х. То есть это группа Кино обычно, прошло столько времени, а символом нам предлагают как символ именно эту музыку. Может быть, вы как-то на это отреагируете, потому что ваш протест в 80-х, кажется, тоже был реакцией на некоторый мейнстрим в русском роке, да, и ваш личный путь был оформлен эстетически совершенно по-другому. Может быть, вы как-то сможете прокомментировать, почему сегодня мы остались при этих символах 80-х?
По поводу предыдущего тезиса, так внутренне не согласился бы, потому что тогда не было мейнстрима русского рока, поэтому против него протестовать на том этапе мы не могли в начале 80-х. Мы просто занимались мировой рок-музыкой, пытались сделать что-то такое, соответствующее нашим представлениям о качестве и о совершенной музыкальной форме. А русский рок, понятие появилось чуть попозже, с легкой руки журналистов, чтобы закрепить как раз возникший к концу 80-х мейнстрим в музыкальной форме, такой примитивный достаточно вариант рок-музыки, который хорошо продается и хорошо слушается на стадионах. Тогда уже возник некий конфликт, размежевание, может быть, между эстетами и коммерсантами в рок-музыке. А о сущности протеста, наверное, можно говорить об общих моментах. Понятно, что опять накопилось переизбыток имперского сознания. Вот грозовая туча нависла. И, в общем, индивидуальности хотят вырваться за пределы вот этого объединительного начала, которое у нас, как всегда, сверху там изливается из Кремля. Мне кажется, разница по существу не слишком велика. Может быть, качество протеста, его эстетическая вылизанность была на более высоком уровне в 80-е, потому что нам приходилось пользоваться эзоповым языком напропалую, тщательнее продумывать и музыкальную форму, и тексты, чтобы попадать, доносить свои мысли до той категории слушателей, так называемая эстетическая богема, которая, собственно, и была в первую очередь почитателями рок-музыки в то время. Вот эти требования к себе, они были, может быть, немножко пожестче. Но зато сейчас разнообразнее все. От устного творчества, от анекдотов 80-х превратилось вот в эти вот видео, интернет всевозможные. То есть формы значительно более разнообразные у этого протеста. Ну а по поводу искусства и влияние, тут оно какое-то есть, но преувеличивать влияние художественного слова искусства на я бы не стал. У меня конкретный пример, вот, скажем, Юрий Шевчук, там вот он поет зажигательные песни о безобразиях, о происходящих вот в русском сознании, и при этом, когда он сам приглашает людей выйти на защиту там Петербурга на митинг, туда приходит, скажем, там 600 человек. А на его концерты приходят 10-20 тысяч человек. Вот это вот та самая связь между... Прямого соответствия нет, но, конечно, какое-то влияние есть, но переоценивать роль художника я бы тут вообще как не стал. По-моему, это просто, наверное, какая-то такая вот капелька для накопления критической массы, которую каждый из нас может внести в это вот... Ну и еще хочется сказать по поводу протеста, это все равно... Вот эта тема последние 10 лет раздувалась, что художник должен быть вне политики. Нам, вот. Тут я, конечно, абсолютный оппонент вот этой точки зрения. Политика, как любое движение, как любая энергия, она является составной частью жизненных процессов. Невозможно от этого откреститься, что называется. Это либо ты вот формируешь свой виртуальный мирок такой, в нем благополучно так Буддой восседаешь, как сделал это Владимир Путин, кстати, сейчас. Потому что это именно виртуальная вот эта вот реальность, которая вдруг вступила в противоречие с какой-то другой, которая, видимо, все-таки существует в реальности, в отличие от утверждения многих эстетов, что реальности нет никакой. Ну, на это хочется сказать: пройди сквозь стену, я тебе поверю. Хочется, чтобы эта тема, в принципе, как-то ушла. Вот разделение протест, искусство, может ли быть оно внутри, а может, чтобы она вообще ушла из обсуждений. Потому что, по-моему, настолько очевидно, что вот там музыка, скажем, она по сути, по себе, сама конфликт между покоем и состоянием тревоги, хаоса. Вот, то есть гармония в музыке так устроена, музыка тогда доставляет удовольствие, когда неопределенные какие-то несоответствующие тоники, там, главные тональности, интервалы, как бы создают тревожное ощущение предвкушения покоя в конце. И это и заставляет человеческое сознание прислушиваться к музыке. Поэтому конфликт, как и протест, является частью вообще любого существования живого существа. И тут я давно уже пытаюсь как-то это... Ну, к сожалению, да, вот такой мейнстрим до сих пор располагает вот этим арсеналом вот этих вот устарелых мифов о том, что высокое не должно мешаться с низким и так далее. Я, пожалуй, бы на этом и закончу.
Спасибо, Михаил.
Здравствуйте, Александр Лепницкий. Я бы хотел добавить какие-то свои наблюдения к тому, что сказал Михаил Барзыкин. Мы, можно сказать, в 80-е годы были вместе, звук ему и телевизор. И сейчас иногда играем вместе. По поводу истеблишмента. Миша забыл, что советская власть настолько, как огня, боялась рок-музыки, что еще в разгар перестройки в 1988 году я был свидетелем, как на фестивале «День независимости США» в Измайлово, ух, какой пошел настоящий дождь, «Машина времени», «Аквариум», которые сидели под сценой, где играл Сантана и другие знаменитые группы. Так вот, наши начальники не решились выпустить вместе с американцами группы, которые уже вообще были абсолютно признаны, были показаны по телевизору, уже, по-моему, существовал «Взгляд». И уже 2 года, как звучала песня «Поезд в огне». И, тем не менее, они были запрещены, и рок-музыку представлял Владимир Пресняков-младший и группа «Автограф». Это я к тому, что не могло быть тогда никакой альтернативы. «Машина времени» практически до конца советской власти воспринималась московскими партийными властями как старый враг. Так что в этом смысле все изменилось действительно. За это время значительная часть знаменитых рок-музыкантов вошли в истеблишмент, награждены орденами и волей-неволей являются, как, в общем-то, частью режима, как ни крути. И вот когда мы с Василием Шумовым и Строицким создавали вот эту идею белого альбома, не случайно не удалось там мне дозвониться ни до Бориса Гребенщикова, ни до Андрея Макаревича, там сослался на какие-то обиды по отношению к Троицкому. Мы, в общем, не дали своих песен в белый альбом, в то время как музыканты группы «Аквариум» и «Машина времени» участвуют в этом протестном движении и в этом альбоме. И Сева Гакель, один из основателей «Аквариума», дал свою песню, и Александр Кутиков. Вот, наверное, такое вот замечание имеет место.
Ну, это вообще тема, по-моему, очень болезненная, про то, кто вошел в истеблишмент, потому что вот если мы перейдем к арту, то арт, вдруг оказалось, что современное искусство тоже скорее перешло в истеблишмент, а не связано с тем, чтобы вот как-то реагировать на исторические перемены сегодня или на какое-то чувство сегодня. Многие критики и кураторы к этому склоняются, что арт тоже здесь не очень находит своего места по какой-то причине. А сейчас какие-то тезисы послушаем.
Вы знаете, значит, у меня был задан такой вопрос, почему вот сегодняшние произведения, ну, в частности, музыкальные, вообще искусство, те произведения, которые связаны с протестом, почему они так слабо художественно? И я бы, пожалуй, на этот вопрос ответил таким известным анекдотом, когда генерал спросил у солдата, почему не выстрелила пушка. Солдат ему очень так ответил, значит, смело, что на это было 10 причин. Во-первых, не подвезли снаряды. Я вот только эту первую, так сказать, причину и освещу. Я хочу так вот сделать такой краткий, совершенно дилетантский социокультурный анализ тех жанров, тех, что ли, стилистических тенденций, которые вообще есть в музыке. Но я бы начал, наверное, с того, что наиболее отечественное родилось, можно сказать, писать еще в Советском Союзе, это то, что называется бардовская песня, авторская песня, да, где совершенно замечательные иногда тексты, обладающие замечательной выразительностью, переложены на нарочито, по определению, дилетантские какие-то, я не знаю, гармонии. Иногда это производит ошеломительный эффект, но все-таки это не профессиональное искусство. Его главной задачей является такая демократичность, чтобы любой мог подпеть и так далее. Бардовская песня – это, скорее, такое социальное явление, она не может претендовать на чисто такое художественное. Я бы сказал, что то же самое, наверное, можно сказать о роке, который еще в большей степени, чем бардовская песня, в своем уже, так сказать, зародыше, в своей генетике связан с протестным движением. Рок возник, собственно, как протестная культура, как контркультура. Мне кажется, что вот в момент вот этого зарождения, конец 50-х, и особенно конец 60-х, когда он был связан с идеями новых левых, с протестом против войны во Вьетнаме, вот тогда рок был действительно ярким, альтернативным, по-настоящему протестным движением и протестной музыкой. А на Западе очень скоро, уже к середине 70-х годов, рок стал в основном коммерческим. Как ни странно, до конца 80-х, здесь я с вами абсолютно согласен, в Советском Союзе он оставался еще абсолютно некоммерческим, абсолютно протестным, естественным искусством. Но это потому, что советская власть так и не смогла адаптировать рок, интегрировать его так же, как рок, так же, как она не смогла, там, скажем, пошить нормальные джинсы. Наверное, одна из причин того, что СССР развалился. Ни рок, ни джинсы не научились, так сказать, абсорбировать. И я хочу сказать, что рок еще в большей степени, чем бардовская песня, является не столько музыкальным явлением, сколько именно субкультурой. Ну, то, что сегодня представляет в основном 90% рок, к сожалению, мне кажется, плачевно. Ну, это понятно, потому что в условиях не просто капитализма, да, а исключительно варварского, жесткого и при этом государственного капитализма. Конечно, рок, как и мы все, поставлены перед самым простым выбором. К вам подошли, поставили пистолет и сказали: жизнь или кошелек. Конечно, к этому не сводится все, да. Ребята, которые там в подворотне, где-то в гараже играют, они, может быть, более тысячи раз протестные, чем вся сегодняшняя машина времени, хоть она колеблется вместе с линией партии.
Композитор Владимир Тернопольский. «Свобода» на Московском открытом книжном фестивале «Эстетика протеста», продолжает Владимир Тернопольский.
Ну, дальше я бы поставил такую стилистику, о которой не стоит и говорить. Это такая официозная телевизионная поп-культура. Ну, это понятно, что это чисто развлекательное явление. Дальше я бы перешел вот к тому, что называется профессиональная музыка, да? Так схематично, грубым помолом я бы разделил на несколько категорий. Ну, по крайней мере, на три. Первая категория – это то, что можно назвать остатками старых советских структур, союза композиторов, филармонии, консерватории, да, где, в общем-то, сидят, работают очень профессиональные музыканты, которые в основном, как сказать, доперемалывают вот это старое советское интонационный строй, идеи, структуры, это все почти не работает, но это существует в большом количестве. Дальше следующая категория – это то, что я бы назвал высокий авангард. Вот это наиболее, так сказать, загадочное и совершенно неизвестное, на мой взгляд, единственная область, где, собственно, какой-то протест действительно выражается, и выражается качественно средствами искусства. К сожалению, у нас это почти не представлено в нашей концертной жизни. Ну, что я имею в виду? Вообще, авангард с самого начала 20 века возник как протестное искусство. Я не буду брать всю первую половину, подчеркну только один очень важный момент в эволюции авангарда. Идеи Адорна, да, такого немецкого критика послевоенного уже времени, то есть он был доен, но вот послевоенного времени его идеи получили наибольшее развитие, о том, что в условиях уродливого капиталистического общества, да, где во всем господствует шоу-бизнес, реклама, развлекаловка, это еще было в 50-60-е годы, представляете, что бы он написал сегодня, возможно, только единственное существование искусства. Искусство протеста. Искусство может быть только протестным. Все, что потакает слушателю, зрителю, весь этот, так сказать, нарциссизм, это абсолютный такой сироп для позднекапиталистического общества. Он не является, собственно, искусством. Идеи Адорна получили колоссальное развитие в европейском искусстве второй половины 20-го, музыки, в частности, второй половины 20 века. Ну, например, один из самых великих композиторов, итальянец, который жил, в общем-то, большую часть жизни в Германии, Луиджи Ноно. Эти идеи продолжают мешали развиваться дальше, скажем, в творчестве Лахенмана, который говорил о том, что такое красота. Красота, говорит Лахенман, это отказ от привычки. Красота – это каждый раз нечто новое, открываемое здесь и сейчас. Вот таковы идеи авангарда. Конечно, авангард у нас тоже как-то в России есть, но о нем просто никто не знает. Главная концепция авангарда в двух словах – воспитание нового слышания через новое слышание к новому слушателю. Новый слушатель, новая личность, новый человек, который формирует уже новое справедливое общество. В принципе, это просветительская идея. Прошагав через эти ступеньки, ты попадаешь вот в этот мир культурного, глубокого, исторически обусловленного протеста, авангарда. Ну и, наконец, последняя тенденция, которую бы я хотел сказать, она такая довольно новая у нас, то, что называется актуальное искусство. Как раз оно оказалось необычайно широко представлено в последние буквально 5-7 лет. Феномен такой позднекапиталистического общества в актуальном искусстве – ремесло художника замещается концептуальным таким менеджированием кем-то ранее изготовленных составляющих. Выставлением уже кем-то изготовленных объектов, в том, что называется арт, и, скажем, музыки, использование чужих стилей. Не просто опора, а просто спекулирование на чужих стилях. И либо использование, скажем, музыкальных инструментов в качестве просто шумовых. Или там уничтожение там, инструментов. Это сейчас очень распространено в деятельности некоторых молодых композиторов. Единственным мерилом значимости и успеха здесь становится что? Скандал. Внешняя такая агрессивно-протестная форма актуального искусства по существу скрывает паразитический тип его существования. Оно ничего само не производит. А пионеры вот этого рода искусства, такие как, я не знаю, там Кейдж в музыке, или там Дюшам, или Малевич, они были первооткрывателями этого явления. И это выдающиеся совершенно пионеры. А вот, мне кажется, подражатели, ну, во-первых, они просто девальвируют эту идею. А социальной значимости вот этого рода искусства и этого рода художника, они чрезвычайно значимы. Их социальная функция – это обслуживание корпоратива в новорусской тусовке. По существу, это организация досуга властно-криминального синдиката, соответственно, уровню его культурного образования. Я бы назвал вот это искусство поп-авангард, мне сейчас кажется более уместный термин, пи-арт. Потому что он необычайно агрессивен. Я могу сказать, что ни одно западное издательство, ни один западный менеджер не может сравниться с менеджментом вот этого рода тусовки. Я сейчас говорю и о композиторах, и о художниках.
Спасибо, Владимир. Это было в высшей степени полемично. Но теперь вот слово Семенову и Бесовичу.
Я буду говорить как раз об актуальном искусстве, внутри которого всю жизнь, в общем-то, обитаю. Ну и несколько иначе его себе представляю. Не буду рассматривать такие явления, как салон и кич. Все это к протестности не имеет никакого отношения. А вот, значит, то, что в 80-е годы называлось актуальным искусством, сейчас называется contemporary art, современным искусством. Там разговор о протесте, в общем, по-моему, не имеет смысла. Но я зачту текст, потому что, ну, я его написал, и чтобы побыстрее было и почетче. «Антипостмодерн как сегодняшний культурный тренд. Постановка вопросов, предлагаемых для дискуссии, стимулирует вычленение в арте, современном искусстве, в цивилизованных представлениях двух существенно разных видов и способов артикуляции и презентации. Первый вид ориентирован на широко понимаемое художественное качество, апеллирует к включенному и хотя бы частично подготовленному зрителю, рассчитан на профессиональную референцию и штучное потребление. За все за это его называют элитарным искусством. Второй вид, так называемый радикальный, рассчитан по большей части на максимально массовое восприятие, широкое освещение в СМИ, а теперь и в сетях, апеллирует в первую голову к тем, кто ничего не понимает в современном искусстве, в том числе не хочет понимать. В наших условиях эти виды особенно разнятся по широте охвата. Ввиду относительно ничтожного количества включенных в арт и культурной пропасти между ними и абсолютно неподготовленными массами, воспитанными на искусстве прошлого и воспринимающими современное искусство, если не в штыки, то с сильным предубеждением. Причем к этим массам относится и большая часть интеллигенции, включая творческую, иных родов творчества. Именно поэтому, как сказано в затравке к дискуссии, реальный политический протест часто приобретает крайне консервативные художественные формы. Скажем, у меня в ближайших планах работа, изображающая стену, густо заполненную граффити, на которой выделяется надпись, утверждающая, что Путин – представитель сексуального меньшинства на букву «П», гонимого сегодняшней властью. Сюжет вроде вполне актуальный и даже веселый, но какая судьба у большой картины? Поэтому разговор об оперативном взаимодействии арта и социального протеста, о запросах протестующих на арт-составляющую, это вроде бы разговор о втором виде. Но не секрет, что вызовы, вбрасываемые художниками непосредственно в социум, всегда носили жесткий, агрессивный, негативистский характер. Когда постылая, скучная, размеренная и правая буржуазность и всякие ее позитивные ценности мыслились как главные враги по определению левого художника-бунтаря и потому становились объектом его третирования, всяческих пощечин. У нас в эту игру играли и Осмоловский, и Бреннер, и Кулик. Сейчас играет «Война», и ее женское подразделение «Пусть рает». Но фокус в том, что нынешняя волна протеста, если взять ее этический аспект, по сути антипостмодернистская и в значительной мере правая. Протестанты настаивают как раз на позитивных, положительных ценностях, как то право на самоуважение, человеческое достоинство, на честность и искренность, на восстановление, иными словами, этической координатности, отмененной и разоренной постмодерном. Ведь постмодернистское сознание в его самых радикальных и вульгаризированных формах давно проникли в нашу реальность и пропитали всю жизнь, включая политическую. Речь уже не об отдельных артистах вроде Жириновского, а в целом о власти и всяческой ее обслуге. Соответственно, артистические высказывания, адекватные протестному тренду, по его логике должны также поменять вектор с негативного на позитивный, с симулированного на подлинный, с хорошо рассчитанных провокаций на вдохновенные акции, с «нет» на «да». Не очень понятно, как художники старой закалки могут влиться в этот вектор. Надежда куда скорее на коллективное действие, на спонтанное творчество самих протестующих масс, ярким примером которого стала акция «Белое кольцо». Еще один пример демократизации художественного творчества – многочисленные фото, фотомонтажи, коллажи, плакаты и тому подобные продукции. Другое дело, что, собственно, художественное пространство у нас отстало от жизни. Последнюю дюжину лет казалось, что арт – единственное оставшееся место независимого высказывания, нецензурированного и свободного от давления власти. Но, оказывается, ряд ведущих частных галерей хороводил с Сурковым, эталонным постмодернистом во власти. Ну, уже не говоря о радикальных художниках-государственниках, об изобилии в наших рядах коммунистов и фашизоидов, в том числе ряженых, постмодернистского, то есть разлива. В общем, если говорить о несимулированной, несуррогатной свободе, ее эпицентр нынче явно не здесь. И в этом, кстати, принципиальное отличие сегодняшней ситуации от советской, когда художественный андеграунд противостоял той реальности именно как место свободы и независимости от ее эстетики и казарменной этики. Те самые стилистические разногласия с властью, о которых говорил Синявский. Сегодня у постмодернистского арта и постмодернистской власти таких разногласий практически нет. Разве что отдельные художники, лично и творчески, противостоят всякого рода заединчеству.
Семен Фабисович, спасибо. «Свобода» на Московском открытом книжном фестивале. Круглый стол общества «Мемориал. Эстетика протеста» в серии «Культура протеста». Художник и писатель Семен Фабисович, рок-музыканты Михаил Барзыкин и Александр Лепницкий, композитор и теоретик Владимир Тернопольский, обозреватель Полит.ру Борис Долгин, культуролог Юлия Лидерман. Мы вернемся после новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. По последним официальным данным, в результате наводнения на Кубани погибли 153 человека, пострадали более 12 тысяч. 9 июля объявлено днем всероссийского траура. Наибольшее число жертв и разрушений в городе Крымск. На Кубань зону бедствия из разных регионов России отправляются партии гуманитарной помощи. Гражданские активисты ведут в интернете сбор средств для пострадавших. На Кубань прибывают волонтеры. В больнице украинского города Чернигов остаются трое пострадавших пассажиров автобуса, который вчера перевернулся на трассе. В автобусе ехали паломники из Псковской области. Погибли 14 россиян, 29 получили ранения. Тела погибших и остальные пострадавшие были доставлены самолетами МЧС в Москву и Псков. Международный посланник Кофи Аннан в понедельник посетит Дамаск со срочным визитом. Накануне он заявил, что предложенный им план мирного урегулирования сирийского конфликта до сих пор не принес результатов и велика вероятность его полного провала. Государства-доноры Афганистана Афганистана на конференции в Токио пообещали выделить Кабулу на проведение структурных экономических реформ около 16 миллиардов долларов до 2015 года. Более 20 человек стали в воскресенье жертвами взрывов и нападений на юге Афганистана. Среди погибших мирные жители и афганские полицейские. Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель встретились во французском городе Реймс на северо-востоке страны в связи с отмечаемым 50-летием исторического примирения после двух мировых войн. В Мехико десятки тысяч человек вышли в субботу на марш протеста против итогов президентских выборов в стране и победы Энрике Пеньи Ньето. На Синайском полуострове египетские пограничники задержали около 70 нелегальных иммигрантов из африканских стран, которые пытались проникнуть в Израиль. На завершившемся в Чехии Карловарском международном кинофестивале главную награду получила картина норвежского режиссера Мартина Лунда «Почти мужчина».
Говорит Радио Свобода. Свобода на Московском открытом книжном фестивале. Круглый стол общества «Мемориал. Эстетика протеста» в серии «Культура протеста». Может ли и должен ли художник быть вовлечен в политику и в протестное движение? За нашим столом художник и писатель Семен Фабисович, рок-музыканты Михаил Барзыкин и Александр Лепницкий, композитор и теоретик Владимир Тернопольский, обозреватель Полит.ру Борис Долгин, переводчик Татьяна Баскакова и социолог Борис Дубин, модератор беседы, культуролог Юлия Лидерман. Слово Борису Долгину.
Было бы очень странно, если бы процессы, имеющие целевой функцией разные вещи, совпадали. Если мы имеем эстетическое новаторство, если мы имеем политическое новаторство, то, конечно, они могут в лице какого-то конкретного человека сойтись случайно. Но вообще-то совершенно не обязаны. Мы прекрасно помним вкусы революционеров, пришедших к власти в 17 году. Мы помним вкусы Владимира Ильича Ленина с самым выдающимся поэтом Некрасовым, с его терпеливым вполне, но неприятием авангарда. Мы помним, что там, может быть, самый яркий русский авангардистский журнал стал почему-то вскоре издаваться в эмиграции в Берлине, журнал «Вещь». Так что здесь-то все довольно закономерно. Те, для кого программа эстетической революции находится впереди, могут в какой-то момент питать иллюзии, что революция иная их востребует. Могут не питать иллюзии. Дальше все еще зависит сильно от характера революции. В той степени, в которой эта революция не столько политическая, сколько этическая, те художники, для кого этическая программа, этическое новаторство является принципиальным, могут оказаться и созвучны. Другой вопрос, что для какого-то периода нормой может быть традиционная норма и этическое новаторство – это отход от нее, для какого-то периода нормой может оказаться, ну, скажем так, ирония, а этическим новаторством может оказаться востребованность достоинства. Ну, в общем, то, о чем говорил Семен. В какой степени художник может оказаться сопоставим с политиком? В большой степени, может быть, даже он может оказаться впереди политика, но какой художник и какой политик? В ситуации вот таких вот этических революций или этических протестов, которые мы имеем сейчас, собственно, политик впереди и не оказывается, за редкими исключениями. Впереди с неизбежностью оказывается человек, имеющий репутацию из совершенно другой сферы. Человек, в первую очередь, ассоциирующийся с политикой, здесь может оказаться чисто случайно, и поэтому условные там Немцов-Рыжков в этом смысле не являются популярными фигурами для сегодняшнего протеста, а условный Акунин является популярной фигурой. Условный Навальный фигура в этом смысле специфическая и, опять-таки, невоспринимаемая массово как, собственно, политическая. Другой вопрос, что это должен быть человек извне политики, который стал всерьез известен из каких-то иных сфер, в том числе сферы культуры. Стал широко известен, поэтому, да, конечно, это, скорее всего, не будет человек, занимающийся эстетическим новаторством. Да, это будет человек, склонный к тому искусству, которое должно быть понято массой. Что же касается форм низовых, как бы, фольклорных, естественно, да, искусство анекдота, искусство карикатуры оказываются наиболее точно соответствующими моменту, наиболее воспринимаемыми. И только они, пожалуй, могут претендовать на то, чтобы адекватно, синхронно отразить этот момент. Искусство редко реагирует адекватно, синхронно. Это опять-таки большое чудо, вряд ли стоит этого ждать. Что касается того, что кому должен художник, мы помним, что Умка пела «Музыкант никому ничего не должен», и это очень понятная позиция. Как музыкант, она, я думаю, действительно так считает, что не мешает ей, как ученому, считать себя должной, готовить, условно говоря, томик Введенского и так далее. Музыкант, как музыкант, ничего не должен. Но музыкант при этом вообще является человеком, и если он считает себя должным, как гражданин, куда-то выйти, это уже его не обязанность музыканта, а это обязанность гражданина. Другой вопрос, что гражданин, когда куда-то выходит, он начинает думать о том, какие он имеет навыки помочь тому движению, которому он считает, если считает себя нужным, примыкать. И, конечно же, художники эстетически новаторски настроенные, далеко не всегда левые, были. Они вполне могут примыкать к совершенно другим движениям. Все зависит очень сильно от конкретного политического контекста. Там, я думаю, не надо приводить примеров. Это понятно, хотя действительно в большей части в 20 веке они левели. Но здесь нет никакой обязательности. Здесь есть обязательная отталкиваемость, может быть, от некоторой среды. Дальше вопрос в том, какова среда. Дальше тот факт, что к протестному политическому движению в Советском Союзе примыкали, ну, скажем так, в большей степени художественный авангард, в музыке в меньшей степени, и здесь скорее может быть упомянутая уже бардовская песня, а не рок, например, это скорее, мне кажется, некоторой флуктуацией. Это не есть, опять-таки, отражение какой-то обязательной закономерности, это отражение каких-то очень конкретных культурно-исторических обстоятельств. Как и какие виды, тяготеющие к новаторству искусства, будут близки к каким формам протеста, это достаточно интересный вопрос, но он связан не с общими закономерностями функционирования искусства, а с тем, как устроена конкретная палитра в конкретном месте.
Спасибо большое. Передам слово вот публике. Пожалуйста, Антон, вопросы.
Да, я отчасти отвечаю Борису Долгину по поводу понятности искусства. Хочу вспомнить реплику Александра Николаевича Сокурова. Собственно, это был ответ на вопрос, обязан ли художник быть понятным. И Александр Николаевич сказал, что к этому невозможно стремиться. Во-первых, это невозможно, во-вторых, это преступно, поскольку неизбежно теряется искренность. Точка.
Я говорил о том, что популярными в протестном движении будут те художники, которые понятны массе этого движения. А так, конечно, не обязаны.
Да. А второе, это Михаила Барзыкина, но это даже как бы скорее такая реплика, поскольку Михаил, в общем-то, объяснил нам, чем был и остается телевизор в нашей жизни. В лице Михаила Барзыкина. А реплика такая, я хочу просто зачитать одно из высказываний. Реплика принадлежит, к сожалению, умершему уже Егору Летову по поводу того, чем была музыка в то время. Я просто зачитаю. «Вот для чего мы вообще возникли как гражданская оборона? Я же не врожденный творец или поэт. Мне не шибко нравится, что приходится этим заниматься. Я скорее потребитель, ленивый человек. И начал это делать только потому, что не слышал на русскоязычной сцене ничего, что меня бы удовлетворяло, только то говно, которое звучало отовсюду. До такой степени было, что называется, за державу обидно».
Да, пожалуйста.
Такой момент, как мотивация. Да, я бы хотел очень коротко привести аналогию с тем, что часть из наших зрителей, безусловно, смотрит чемпионат Европы, и, безусловно, жизнь музыкантов и художников во многом развивается по тем же законам, как и, собственно, хороший футбольный матч. В любом случае, победа является для художника и для музыканта, внутренняя победа, важнейшим стимулом существования. И поэтому мне пришла на память история с поп-механикой Сергея Курехина, которого я хорошо знал, и я помню, что как раз в начале 80-х годов он высказывал, собственно, пожелание сделать именно такую группу, которую вы заклеймили, то есть применить все запрещенные приемы, которые вы перечислили, чтобы это было и понятно, и чтобы здесь было глумление над привычными жанрами. И все это в поп-механике, безусловно, слилось. Почему мне пришла в голову вот эта история с поп-механикой? Потому что конец Курехина, когда он понял, что время этой музыки и смысл ее абсолютно закончился, он никак не мог себя найти уже в новом времени. Это трагедия художника, трагедия музыканта. Мне кажется, во многом это имеет отношение и к развитию, собственно, деятелей нашего арта. Вот об этом, мне кажется, стоит подумать.
Да, Борис Владимирович, пожалуйста.
Ну, несколько замечаний. Во-первых, об отношениях власти, протеста и высокого искусства. Похоже, что история дает тут самые разные ответы. И Виктор Гюго, который был протестант и который отправился в ссылку и так далее. Его поэзию не назовешь авангардной, как сказал Андре Жид, когда его спросили, кто самый великий французский поэт, он сказал, к сожалению, Виктор Гюго. Но был Рембо, и были стихи о коммуне и о Париже во время коммуны. И это одни из самых революционных стихов, которые были в истории французской поэзии, и одни из самых великих стихов, которые были во французской поэзии. В России был Маяковский, пока не апроприированный властью. Тут всегда, и Рембо это, видимо, очень болезненно почувствовал, что следующий шаг тебя так или иначе переварят. Вот Маяковского переварили, он не захотел и ушел. Рембо понял это раньше и ушел полностью. И это был самый радикальный отказ. Ну, впрочем, Дюшан тоже ведь достаточно рано отказался от всего, кроме игры в шахматы и показывания этой самой знаменитой таблички «I am not a role model». Я не пример для подражания, но характерно, что табличка все время показывалась, как некоторый пример. Переворачивание, переворачивание. Вообще говоря, коммунистическая власть в России, по крайней мере, до тех пор, пока там какую-то роль играл Луначарский и Троцкий, вообще говоря, была не против эксперимента. И мы знаем, что и Малевич управлял, и самых-самых, что ни на есть левых, сажали во главе академий, мастерских и так далее, и так далее. И на площадях и улицах стояло такое, что не во всяком Амстердаме встретишь. Ну, потом ситуация изменилась, но и набор людей изменился, надо сказать. Всех тех, кто так или иначе продвигал Малевич, или, по крайней мере, разрешал ему быть, их уже в этом смысле не стало. Мне кажется, что тут другого ответа, кроме исторического, может быть, и нет. То есть каждый раз приходится разбирать ситуацию, как она сложилась на данный момент, и похоже, что универсальных отмычек здесь нет. Если говорить про сегодняшний протест, на самом деле ведь там соединяется очень много чего. Там есть политический протест, причем с самых разных сторон. Анархической, фундаменталистской, националистической, коммунистической и так далее, и так далее. Там есть моральный протест, там есть гражданский протест, там есть эстетический протест. И это отчасти разные люди, а отчасти одни и те же люди, которые поворачиваются то одной стороной, то другой, в том числе сами для себя. Они сами несколько месяцев назад не знали, что они могут эти вещи делать. А сейчас вот оказалось, что их и надо делать.
«Свобода» на Московском открытом книжном фестивале. Эстетика протеста.
В конце концов, если объединять это, против чего это протест? Мне кажется, это протест против, ну, двух-трех основных вещей, которые стали абсолютно нетерпимы. Это полная имитационность власти. Ну, абсолютно. Это до такой степени разыгранное, до такой степени не имеет никаких серьезных последствий, ну, кроме, понятно, угнобить кого-то, это святое дело. А во всем остальном это абсолютно целлулоидная власть, телевизионная, какая хотите, абсолютно поддельная. Второй момент, она при этом претендует на свою всеобщность. Мне уже случалось говорить, что преувеличивают обычно жесткость и твердость этой власти, давая ей такие стальные, железные и так далее метафоры. А мне она всегда представлялась скорее газообразной. Причем этот газ въедается всюду, где нет никаких связей. Семейных, дружеских, профессиональных, политических и так далее. Вот всюду, где этого нет, она закрадывается. И люди вышли на улицы и площади, чтобы показать. Вот нет, тень, знай свое место. Не все пространства твои. И последний, может быть, момент, хотя я думаю, список, может быть, продолжим. Это непрозрачность власти. Протестанты хотели бы власть ограничить и вместе с тем сделать ее прозрачной. А власть ни на то, ни на другое не способна. В этом некоторый, не люблю этого слова, трагизм, ну не знаю, какая, неразрешимость нынешней ситуации. И в этом смысле протест может говорить голосами всех тех людей, которые выходят сегодня на улицы и площади, быть и политическим, и этическим, и эстетическим, и гражданским, и каким угодно. И протестом может оказаться демонстрация себя как меньшинства. И напротив, демонстрация себя как большинства, но не того большинства, каким хочет видеть власть подданных великой державы, но при этом безмозглых, безответных и покорно подчиняющихся. В этом смысле перед протестным искусством всегда стоит, конечно, тоже, видимо, внутренне неразрешимая задача. Хочешь, не хочешь, а, конечно, художник хочет победить. Абсолютно Лепницкий прав. Каждый, кто этим хоть как-то занимался, каждый, кто хоть раз прикоснулся к творчеству, понимает, что хочется этого. Если это удается, это замечательная вещь, и ты уже дальше попал на иглу, ты не можешь дальше от этого избавиться. Тебе хочется опять попасть в это состояние, когда ты что-то мог. Но штука власти и штука рынка, эти машины, опять-таки, как показывает история, перемалывают практически все. Есть очень сопротивляющиеся художники, ну вот там, вроде бы как Арто еще не сделали совсем уж коммерческим автором. Где здесь граница? На Кубе ситуация. Любое беспредметное искусство режимом приветствуется изо всех сил. Пусть стоит на любых выставках, на любых перекрестках, ташизм, информель, все, что хотите, пожалуйста. А документальное кино – хрен. Автора документального кино посадят, сгноят, заставят уехать из страны, убьют тайком. Вот вам два лика протеста. И протест на Кубе, хочешь не хочешь, помимо биографических обстоятельств художников, он получается в основном протест сексуального меньшинства. Потому что, конечно, власть хочет быть мачо, таким настоящим мужиком, а настоящему мужику, значит, соответственно, педики не требуются. И поэтому все замечательное искусство на Кубе второй половины 20-го и начала 21-го века, оно все гейское. Кстати сказать, может быть, и в Латинской Америке даже шире, но особенно там, где были жесткие режимы. Видимо, это как-то связано уже вот с этим самоопределением художника, который хочет уйти от любых готовых определений. В том числе от гендерных.
Спасибо вот. Большое. Но у нас есть еще реплики, пожалуйста.
Татьяна Баскакова, переводчик. Мне кажется, что, конечно, художник никому ничего не должен, но в протестном движении, в том числе в современном, он все равно выполняет очень важную функцию, хочет он этого или не хочет. Потому что он противостоит примитивизации человека, который сейчас приняла глобальный характер. Потому что люди, которые привыкают жить каждый день, приходя с работы и смотреть телевизор, у меня ощущение, что они деградируют часто. Что они разучаются даже любить, быть нормальным членом семьи, там, иметь нормальное представление о порядочности и так далее. И любое нормальное искусство этому противостоит. И поэтому скорее оно должно быть сложным и думающим о форме, и думающим о стилистике. Я думаю, что стилистика, она может быть примитивной и приводящей человека к деградации или, наоборот, возвышающей его.
Спасибо, Татьяна.
4 года назад мы проводили конференцию «Рок-музыка и политика». Пригласили несколько профессоров, кстати. Вот. Кстати говоря, насчет, вот я просто подтвердить, что в Латинской Америке очень интересно было. И был такой профессор Фернандо Ясминой, который при хунте сидел. Он член рок-группы, и практически все этнические рок-группы исчезли просто в то время. 60 тысяч человек, вы знаете, аргентинская хунта была немножко даже помощнее, чем чилийская. Я думаю, что все-таки это эстетика радикального протеста. И второе, знаете, есть такое сейчас новое понятие, улыбка чеширского кота, и знаете, чем это описывается? Это гражданское общество. Вот философ Капустин Борис, который почему-то был помощником Горбачева, сейчас стал радикальным левым, он считается радикальным левым, вот он написал большой манускрипт, где он говорит о том, что в принципе радикальный процесс возможен только в очень короткий промежуток и в определенных исторических условиях. Это как улыбка чеширского кота, который исчезает. Почему? Потому что, в принципе, мы можем говорить об автономии. И вот вспоминаете три самых мощных рок-клуба, как они создавались. Известно, кто создавал рок-клуб, так сказать, в Питере, известно, кто в Свердловске. Ну, про Москву мы меньше знаем, хотя тоже. Государство там сыграло серьезную роль. И более того, если мы вспомним 70-е годы, вот мы говорили на круглом столе с Кутиковым, который там, не знаю, 70-го года в этой среде, это была автономия, и говорить о полной независимости трудно. В этом смысле я вот не соглашусь, очень хорошее у вас выступление, Адорно-то ведь он джаз любил, и когда на тональную ноту заканчивал, для него это уже была мука. И он говорит, что просвещение – это дорога к Освенциму, а вы говорите, что будет новое просвещение. То есть немножко противоречие здесь есть, хотя очень спасибо за вашу речь. Так вот, мне кажется, что мы говорим об улыбке чеширского кота. Я мне очень, так сказать, критично отношусь вот к работе Капустина, но то, что вот сейчас я услышал, потому что я знаю, как создавался Свердловский рок-клуб, я знаю мистическую встречу Бориса Николаевича в его квартире с рокерами еще в 82-м году, я знаю, как государство играло колоссальную роль. С другой стороны, автономия, это тоже неплохо. Вот 8 июня прошло грандиозное, с моей точки зрения, событие. Вот была презентация, 250 песен собрали Василий Шум и Александр Лепницкий. Никто не ожидал, даже, думаю, сами организаторы не ожидали, что все поколения рокеров отдадут туда свои песни. Это белый альбом, я имею в виду. Но это событие, не думаю, что это радикальный какой протест. Туда и Кутиков отдал, и Браво, и Крематорий, и все они писали. Некоторые говорили, вот я отдал, но я против белого движения, но я отдаю, я хочу помочь ребятам. Вот это речь об автономии, о настоящем гражданском обществе. 250 групп, многие культовые группы. Ну и Михаил, конечно, тоже свою песню великую туда отдал. Мне кажется, это вот пример именно автономного действия. Хотя все Михаила называют радикалом.
Спасибо.
Существенное замечание. Мы забыли о телевидении. Говорили обо всем, о чем угодно, но только не о самом главном. Вот у меня во время нашей дискуссии родилась мысль, что лидером, настоящими лидерами протестного движения являются все-таки выходцы из телевидения как главной коммуникации, сколько бы мы его ни хаяли. Я был свидетелем вручения премии журнала «Собака» в Питере. Там вручили знаменитым и достойным людям эти премии, и Шевчуку в том числе за альбом «Иначе». Но героем была ведущая церемонии Ксения Собчак. Я не ожидал, что популярность у этой девушки на уровне Мэрилин Монро и Жаклин Кеннеди вместе взятых. Поэтому стоит, мне кажется, подождать, пока Катя Андреева и остальные ведущие Ургант перейдут на сторону оппозиции, тогда этот режим рухнет. Вот и все.
Спасибо.
Ну, собственно, я же говорил о том, что необходима предыдущая известность из какой-то другой сферы. Никакого сравнимого другого инструмента с телевидением пока не было.
Владимир, честно говоря, был немножко поосторожнее с ведущими телевидения. Знаете, конечно, Савл тоже превратился в Павла и принял христианство, стал изгонителя. Но просто иногда бывают и другие мотивы. Иногда, понимаете, популярность ведущую они готовы поддержать любыми средствами. И вот эта падающая популярность, ее можно было спасти демонстративным, так сказать, сменой цвета флага. При следующей, так сказать, волне флаг будет другого цвета.
Нынешняя протестная волна – это как абсолютно защитная пленка для многих плохих писателей, абсолютно, которые, собственно, пишут абсолютно только потому, что есть протест.
Совершенно все согласен, да.
И наши нынешние протестные лидеры готовы принимать вот это вот, собственно, этот симулякр литературный, да, за хорошую литературу.
Протест становится вот хорошим маркетинговым ходом.
Вопрос такой короткий ко всем нашим замечательным гостям. Для меня достаточно очевидную опасность перехода, собственно, художников в публицисты и потери благодаря этому изначальной творческой сути.
Если есть желание ответить на такой вопрос, у Семена есть.
Мне кажется, что здесь это противоречие несколько надуманное. Хотя та модель, которую вы предлагаете, она может в каких случаях сработать, да? Кстати, тот же Акунин проделал этот путь. Сначала начал писать для вменяемой публики, а потом стал попсовым автором. И именно благодаря своей попсовости он сейчас именно этот капитал конвертирует, так же, как и Собчак. И используя при этом свой вот как бы интеллектуальный бэкграунд. Можно говорить о Рубинштейне, который сейчас стал вот такой как бы фигурой. Но при этом он себя сделал как великого поэта, он сделал все, что сделал, а сейчас занимается другими делами. Для меня, скажем, это занятие просто параллельное. Основное мое занятие – это пишу картины, да, в свободное время там как-то высказываюсь, поскольку такая возможность появилась. Я думаю, что таких вот возможностей сочетать вот эти два элемента очень много.
Можно я отвечу также на этот вопрос конкретно?
Да, конечно.
Поскольку нас с Семеном уже так столкнули, как оппозиционеров, хотя, мне кажется, у нас гораздо больше общего, чем различия. Вы говорите, что вы пишете, у вас есть в планах картина, где будет написано на стене там Путин или Пи, кем-то там такое. Для меня вот сам такой подход к искусству, он уже сюжетный. Это еще не искусство. Это, так сказать, сюжет. Сюжет может быть там, не знаю, в голливудских фильмах, в сериалах. А искусство начинается там, для меня, как вот видите, меня заклеймили авангардистом и антиактуальным. Я все-таки мечтаю как раз. Я сказал, что лидеры вообще те художники, которые открыли актуальное искусство, для меня самые великие. Там Кейдж, Малевич, Дюшан и так далее. Но разница для меня вот заключается в чем. Для меня искусство начинается там, где не я пишу свои сюжеты, а где я мыслю языком своего искусства. Вот у меня, не знаю, палитра, кисть, и вот я думаю, как работать с этим. У меня фотоаппарат, или у меня другое механическое, или электронное какое-то оборудование. Вот где материал смыкается с действительностью. Сюжет к этому не имеет никакого отношения. Будет ли это кукла Барби, будет ли это Путин и Пи и так далее. Вот у меня есть скрипка и рояль. Что я могу с этим уже давно амортизированным составом сделать? Вот каков сегодня подход, взгляд вот этого материала на мир? Я лишь слуга своего материала. Директор последнего Берлинского биеннале замечательно сказал: качество произведения искусства вообще не играет никакой роли. А вот те ребята, которые выходят с этими сбрызгалками и пишут на заборах слова свободы, вот это настоящее искусство. Я пригласил бы вот этого товарища, так сказать, к нам, вот куда-нибудь Подмосковье, там, на заборы, там, сказать, там уже написана вся его программа. Мне кажется, в этом большая трагедия концептуального искусства. В том, что оно мыслит-то не языком искусства, оно мыслит языком плаката, чего угодно.
Можно я ответить?
Да, конечно.
Дело в том, что я об этом, собственно, говорю. Если эту работу начинать в Facebook совать, никто ничего не поймет. Я как раз противостою мейнстриму современного искусства, настаивая на качестве. Одним моей работы вообще словами пересказывать бессмысленно. Да, никто ничего не поймет.
С этого начинается искусство.
Но не надо ни во что упираться. Есть другие сюжеты, да, в которых есть литература. В данном случае она ярко выражена. Но главное это видеть эту вещь в подлиннике, и только тогда можно говорить о том, есть там качество или нет. То есть ругать вещь только за то, что в ней есть как бы некоторая литературная составляющая, там ироническая, мне кажется, неправильно.
Мне очень нравится, что мы перешли, мне кажется, к очень интересному такому продуктивному сюжету. Не чем является искусство, а чем может быть искусство. И то, что искусство оказывается инвариантным, это раз. Во-вторых, это место встречи. Но то, что это место может становиться от реплики к реплике, от ответа к вопросу каким-то другим местом, что оно изменяется здесь внутри. И в этом смысле также автономия художника, встречаясь с массой, с публикой, встречаясь, передавая шок, восприятие и так далее, меняет, трансформирует общую структуру, что именно здесь роль тех, кто индивидуально, коллективно или как-то высказывается эстетически и в этом смысле трансформирует ситуацию, о которой Борис Владимирович говорил, что вчера еще неизвестно было этому человеку, что я такое могу. А сегодня я уже такое могу, потому что, возможно, вчера я с чем-то встретился и изменился. То есть вот этот вот момент, к которому все-таки пришла эта дискуссия, не к тому, что такое искусство, чем оно должно быть, там, протестом, не протестом, гражданским, или должно быть, наоборот, очень высоко там авангардным и так далее, а тем, что оно может становиться и зоной свободы, и зоной утопии, и зоной встречи, и зоной, там, не знаю, девиации.
Слушайте, чем оно не может становиться?
Оно не может становиться формой, застывшей формой, которая не вызывает эффекта.
Свобода на Московском открытом книжном фестивале. Круглый стол общества «Мемориал. Эстетика протеста». За нашим столом были художник и писатель Семен Фабисович, рок-музыканты Михаил Барзыкин и Александр Лепницкий, композитор и теоретик Владимир Тарнопольский, переводчик Татьяна Баскакова, социолог и переводчик Борис Дубин, обозреватель «Политру» Борис Долгин, культуролог Юлия Лидерман. Вела программу Елена Фанайлова.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте радио «Свобода».
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Часть расходов по формированию государственного оборонного заказа может быть сдвинута.
Что было бы неплохо, если бы Россия предоставила убежище Башару
Асаду. У вас там есть один человек по фамилии Навальный. Уголовное дело. Почему вы прекратили, даже не поставив известность руководства комитета?
Рабочие завода «Молот» провели стихийный митинг на проходной...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.